Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. В подмосковном городе Балашиха, где по распоряжению Владимира Путина был закрыт мусорный полигон Кучино, продолжаются акции протеста. Теперь местные жители борются за ликвидацию свалки в Торбеево, расположенной в соседнем Люберецком округе. Митингующие призвали вообще постепенно отказаться от захоронения отходов и перейти к раздельному сбору мусора с его последующей переработкой. Мои гости – жители и гражданские активисты Балашихи – Павел Степанец, Евгений Герасименко, Елена Гаврилова. У меня первый вопрос такой. Вот, а что бы вы делали, если бы в этой истории не появился президент Путин? Замечательная женщина по имени Елена, она дозвонилась до Путина и попросила помочь ей с ликвидацией этой свалки. Вот, допустим, этой истории бы не было бы. Вот что было бы сейчас? Вот вас я хочу спросить, Елена.
Ну, мы бы, наверное, так дальше и писали бы письма в прокуратуру, президенту. Писали бы в различные инстанции, то есть это и Роспотребнадзор, и получали бы очередные отписки.
Евгений, вы считаете, что история бы заморозилась вот так, как говорит Елена?
Да не, мне кажется, не заморозилась бы. Пригласили бы телевидение, тоже этот вопрос бы опять подняли бы наверх. Как вот сделали, приглашали бы чиновников всех остальных. Ну, вопрос был бы поднят.
Вот, кстати, о чиновников. Тут у меня в гостях, в нашей студии, в общем-то, люди, которые придерживаются примерно одной и той же позиции, все против свалки, и все участвовали в оппозиционных движениях, я имею в виду по защите экологии. Вот, к сожалению, мы приглашали чиновников или представителей исполнительной власти. Писали письма в общественную палату Балашихи, писали письма в Министерство экологии и природопользования господину Когану. Но, к сожалению, ни ответа, ни привета. Более того, секретарь общественной палаты Лариса Ивановна, так она, значит, себя именовала, она, ну, разговор с ней закончился так, что, вы знаете, вот люди в общественной работе не получают зарплаты, никого я там, никому приказать не могу, чтобы приехали на ваш эфир, и вообще у меня приемные люди. Ну, это мне вспомнилась ситуация с советским прошлым, когда продавщица заявляла, вас много, а я тут одна. Поэтому, извините, я хочу принести извинения слушателям, что вот мы не смогли ваших оппонентов пригласить, но я думаю, что все равно наш разговор будет интересный. А вот первый вопрос, наверное, вам, Евгений. Я так понял, что вы собираетесь баллотироваться в муниципальные депутаты. Или это неправда?
Ну, об этом что-то все говорят, но я этого сам не знаю.
Понятно. То есть политикам,
если люди говорят...
политикам стать вы не хотите. Скажите, вот Путин по телеэфиру, да, то есть в одном из заседаний, которое было посвящено разным вопросам, он сказал, чтобы эту свалку закрыли через месяц, или, по крайней мере, дал месяц на исполнение этого решения. Но губернатор Андрей Воробьев закрыл буквально там на следующий день, в 6 часов вечера, 23 июня. В 6 часов утра, 23 июня, свалка была закрыта. А к чему такая спешка? Он так перепугался, что ли, или что? Кто ответит?
Да это у Воробьева надо спросить, зачем он так сделал.
Ну, подождите, месяц для того, чтобы закрыть свалку, это время, когда перенаправляются мусорные потоки. В общем-то, мы должны понимать, что такие вещи не делаются там одним движением руки. Да? Это же миллионы тонн мусора свозилось там в течение месяца, и вдруг все это в один день. То есть у вас нет этому объяснения?
Ну, может быть, объяснение такое. Мы писали уже сколько лет. Я писал, местные жители пишут, пожалуйста, закройте этот полигон. Уже дышать нечем от этой вони. Может, все-таки у него совесть проснулась, и вот так вот он поступил.
Ну, насчет совести, это очень сложно. Вот сейчас, наверное, Елена, вы скажете.
Ну,
и по поводу совести.
Ситуации.
Я так понимаю, что свалку в Кучино, в Балашихе, закрыли, и мусоропоток перенаправлен в Люберецкий район, в соседний Люберецкий район, значит, на полигон Торбеево. Вы являетесь жителем окрестностей,
да,
Торбеево.
Деревни Торбеево,
вот скажите мне,
приняли
что
на
вас...
себя весь удар от закрытия кучинской свалки. Когда у нас пошел поток машин, прям не останавливались, мы дорогу даже перейти, в общем-то, не могли. Тогда, естественно, мы начали уже не только писать, мы уже начали бить в колокола. Местная власть нас якобы услышала, организовала нам очередной поход на ТБО Торбеево, ЭНИТ, который, в общем-то, занимается этим полигоном Торбеев. И местные власти уверяли, что машины скучно не идут, обещали вместе с нами патрулировать. Один день вместе с нами сотрудники ГИБДД стояли у въезда в свалку, которые, ну вот я была там в районе часа, до этого еще там инициативная группа была. И вот за то время, пока я там была, каждая третья машина разворачивалась, потому что у них не было договора.
Но свалка в Торбеево работает. То есть туда приезжают машины.
А машины приезжают.
То есть поток увеличился, и вы пожаловались. Правильно
да.
я понял?
Ну, надо заметить, что мы подошли так к свалке. Уже там сотрудники ГИБДД проверяли машины целый день. После работы мы подошли к этой свалке. Вот то, что мы увидели. Очень много машин стояло, ну, скажем так, на подъезде к свалке. И я почему про чиновников-то, да? Нас уверяли, что Торбеевский полигон до 2019 года исчерпает свой резерв, и Торбеевская свалка будет закрыта. Но буквально на встрече, когда там были инициативная группа, разговаривали с руководством полигона, прошла информация, что губернатор Московской области продлил работу свалки до 2020 года. И у нас теперь новая дата закрытия нашей Торбеевской свалки.
Лена, а что происходит вокруг? Это, ну, я был в Балашихе, что такое вонь от свалки? Торбеева я понимаю, да, то есть это легко почувствовать. Но у вас страшная экологическая катастрофа или терпима?
Катастрофа. Мы бы не кричали, если бы у нас не
примеры.
Была катастрофа. Например, для того, чтобы лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, правильно?
Или понюхать.
Ну, или так. У нас в ВКонтакте создана группа «Закрыть ТБО Торбеева». Вот там выложены все видеоролики, когда у нас горят скважины, когда у нас взрываются дома. Причем это не только в деревне
Торбеево. Взрываются дома от чего? От метана?
Да.
То есть тот газ, который выделяет свалка. Да. Потому что она проникает в квартиру, этот газ.
Ну, у нас частный сектор, в подвалы.
И это воспламеняется?
Да, у нас был взрыв дома в Торбеево.
И погибли люди?
Ну, скажем так, пострадали люди. И можно сказать так, что женщина умерла после этого. Ну.
А можно ли почувствовать запах метана?
Да.
Потому что иногда запах газа нельзя почувствовать.
Нет, ну у нас чувствуется запах. Чувствуется.
У меня такой вопрос, Павел, к вам. Скажите, а почему глава города Балашиха, или это городской округ теперь называется, Евгений Жирнов вдруг так быстренько...
Жирков,
да. Почему так быстренько покинул свою должность? Вроде бы на него особо никто не наезжал. Но это проблема давняя. Почему?
Сначала спросили, почему так быстро закрыли помойку. Вот такое вот решение было. Могу предположить. Значит, господин президент и Воробьев отдали такое распоряжение, может быть, для того, чтобы волна общественных возмущений докатилась до высоких министерских кабинетов федеральных. И там начали этим вопросом заниматься серьезно. Вот, потому что, так сказать, управление ручное, даже при том, при всем, то, что надзорные ведомства прямо должны выполнять свои обязательства по контролю над этими помойками, молчали годами. И обратной связи не было ни с кем. Поэтому довести ситуацию, может быть, до абсурда, до такого, единственный выход.
Ну хорошо, вот когда Андрей Воробьев закрыл эту свалку 23 числа, он видел картину вообще дня, недели, куда мусор будут свозить? Он понимал это или нет? Или он принимал решение уже после того, как перекрыл шлагбаум?
Ну, работает вертикаль властная. Если сверху было указание закрыть, я думаю, он не хотел, так сказать, быть на месте Евгения Ивановича.
Хорошо. А почему Евгений Иванович быстренько покинул свой пост?
Вы знаете, Евгений Иванович, в общем-то, расстрельная должность, будучи, так сказать, мэром такого. Да. И по иронии судьбы, мусор в Балашиху возили в том числе из Реутова. Поэтому, в общем-то, я не понимаю, почему он это сделал, потому что мы от него ждали все-таки больших побед. И, в общем-то, он много сделал для региона. Но вот эта вот его зависимость полностью от федеральных властей, от властей Московской области, в общем-то, делает его беспомощным в решении этих вопросов.
Скажите, а вот сейчас губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил на эту должность мэра Балашихи Сергея Юрова, бывшего главы городского округа Реутова. Вот надо сказать два слова о Балашихе. Балашиха – один из крупнейших городских центров вокруг Подмосковья. То есть по площади, по потенциалу, по людскому ресурсу он иногда больше областных центров России. То есть это крупнейший город, да, с более чем с миллионным населением. Но что вам известно о Сергее Юрове? Что это за человек и что вы от него ждете?
Ну, я так понимаю, то, что это решение было оперативное, поскольку это мэр, так сказать, соседнего города, он очень тесно знаком со всеми вопросами городскими. И это было, может быть, правильное решение только, только потому, что он хорошо знает ситуацию этого региона. Вот. Только поэтому могу объяснить. В общем-то, мы ждем от него на самом-то деле.
А что вы ждете от нового руководства, Елена? Или вы, как житель Люберецкого района, это вас никак не касается?
Ну, знаете, я, может быть, думаю, власти Люберецкого района и соседних, у нас же еще и Раменский район там, и вот Балашиха, они как-то объединятся. Хотя, в общем-то, судя по тому, мы были на слушаниях, где утверждались правила землепользования, но кроме того, что вот у нас, скажем так, наш полигон Торбеева обозвали Куртом 35, где разрешили все, вплоть до захоронения радиоактивных отходов, у нас, в общем-то, ситуация-то накаляется все серьезнее и серьезнее. Плюс ко всему еще 100 гектаров выделено еще под одну свалку, прям недалеко, которая находится на реке Пехорка. Мы же ее не до конца уже убили, надо добить до конца. Вот люди борются с этим. 9 числа митинг будет в Люберцах. Будем надеяться, что власти нас услышат.
Евгений, скажите, вот мы прекрасно понимаем или и знаем, что президент России иногда выступает в качестве волшебника. Иногда он проводит водопровод в какую-то деревню, иногда он заставляет, значит, чиновников заплатить компенсационные расходы. Эфир, да. То есть он волшебник прямого эфира, да, или как бы занимается пиар-компанией. Вообще вот решение проблем этой свалки, это царское дело, да? Это президентский уровень или это местное?
Конечно, это должна местная власть решать.
То есть у президента России местная власть, скажем, работает плохо?
Неэффективно, как мы заметили.
Ну, то есть на каком уровне должна была решаться эта проблема? На уровне мэра, губернатора? На каком? Вот вы как?
На уровне губернатора, скорее всего.
То есть он должен был закрыть эту свалку, да?
Ну, конечно.
Скажите, вот следующий этап теперь, да, свалка закрыта, да? Давайте мы поговорим о таком красивом слове «рекультивация». Вы на митинге в прошедшую субботу как раз говорили о том, как проводить рекультивацию. То есть есть три метода рекультивации. Это вывозить эти отходы куда-то далеко-далеко и где-то их хранить. Да? Второй вопрос – это термообработка, то есть сжигать этот мусор, который будет, естественно, выделять всякие газы. И третий, если, поправьте меня, если я не прав, третий метод – это когда сыпется грунт, сыпется глина. Вот то, что мы видели с вами на этой свалке в субботу, когда подъехали на КПП. Вот у каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. Вот какой метод будет использоваться при рекультивации Кучина?
Ну, так как сейчас туда завозят грунт, ну, я так, скорее всего, предполагаю и надеюсь, что свалку засыпят, выведут оттуда все газы, соберут весь фильтрат. Угу. Ну, потом, как сказали, сделают купол такой. Ну, и все остальное сделают.
И горнолыжный курорт.
Ну, горнолыжный курорт, да? То есть вот эти 80 метров такой слоеный пирог, напичканный мусором, который выделяет метан.
Не, ну вы знаете, вот на Леоновском шоссе есть такая гора, но она поменьше размером. Там тоже был полигон, этот полигон засыпали, он зарос, и зимой там люди катаются.
Вы в своей речи на этом митинге сказали, что на это уйдут годы. А сколько?
Минимум 5 лет, я так думаю.
Минимум 5 лет, чтобы засыпать все это грунтом?
Нет, не только грунтом. Еще нужно газ выкачать оттуда, собрать фильтрат весь, который выходит оттуда. Свалка со временем оседает.
Вы один из активистов, который принимаете участие в рабочей группе, да, которая должна следить за выполнением указания президента России.
Да?
Что входит лично в ваши обязанности?
Значит, мы смотрим, сколько машин туда заехало, то есть на полигон, да, сколько, какая там земля находится, может, они там мусор везут вместо земли, да. И вот это вот наша основная задача. Но, как показала практика, вот сейчас там люди сидят и днем, и ночью мониторят это все дело, 40-50 машин заезжает. Такими темпами они будут засыпать полигон, ну, не знаю, может, наверное, год.
Год.
Ну, если посчитать, сколько там площадь полигона, да, сколько площадь КАМАЗа вмещает, это все...
То есть это будет утрамбовываться дождями и снегами? Я имею в виду этот слоеный пирог.
Ну, конечно.
То есть он должен осесть, утрамбоваться, ну и так далее. Скажите, а вот Елена Тарбиева, свалка работает.
Да.
Вот буквально вот пару дней назад я был в Кучино на КПП. Мне показалось, что это такие свалки охраняются как стратегический объект. Секретный. То есть туда не проехать, не пройти. У вас то же самое?
У нас то же самое.
То есть ни один простой смертный не может пройти на территории
если
свалки?
Если у вас нет сзади машины с мусором. Если есть, тогда проходите.
Ну, на самом деле, в Тарбеево, да, я там был в Тарбеево, хотел попасть на этот полигон, посмотреть, что там, как там огорожено все забором, КПП это стоит. Ну, в Кучино там спокойно можно попасть.
Ну, давайте мы вернемся к Кучино. Сейчас мы вам покажем, как мы туда попали. Или, точнее говоря, не попали. Давайте посмотрим сюжет.
Присутствовал вот, на заседании вот общественной палаты. И мне конкретно сказали, то, что Министерство экологии утвердило нас, чтобы мы занимались контролем и наблюдением за тем, что здесь происходит. То есть, понимаете, это не просто не случайные люди здесь.
Я не знаю, вот для меня вы случайные люди.
Вот для вас вы случайные люди.
Да. Я еще раз вам объясняю. Обращайтесь в администрацию города Балашихи, Росприроднадзор.
В общем, такая ситуация, она по кругу вот постоянно идет. То есть кто-то куда-то должен обращаться. И в общем, все очень сложно. Вот. Но, собственно, уже понятно, то, что на этом полигоне, в общем-то, сказать, с точки зрения организации, сказать, и доступа общественности ничего не поменялось особо. К этим охранникам можно не подойти поговорить с ними? Разумеется, вы же не будете против, мы же не пойдем на полигон. Мы пойдем к охранникам поговорим. Джентльмены, ну мы опять к вам вернулись. Но мы бы хотели попасть на этот полигон, в общем-то, для того, чтобы вот отснять там хоть что-то. Нет, это чье распоряжение? Нет.
Руководство у нас есть свое.
А что за руководство? Кто вас? Администрация города здесь поставила охранять теперь этот полигон или кто? Что вот?
Администрация. Администрация его стоит охрана. А мы частная территория охраняем.
То есть это до сих пор частная территория, да?
Да. Как нас уберут, тогда пожалуйста. Как поедем мы домой, тогда.
А вот у меня был с вами диалог буквально час назад о том, что вы можете проехать там на машине с грузовиком, посмотреть здесь все, что здесь происходит и так далее.
Здесь вы посмотреть не можете.
То есть информация меняется по ходу. Как только подъезжает пресса, сразу никуда ничего никого не пускать, никого не упускать.
Ну что, Евгений, можете прокомментировать, как вам удалось попасть на свалку? Но у нас не получилось.
Ну, вы заходили с главного входа.
Ах так, вы из-под полы, да? То есть вы через Спасские ворота и Никитские, да?
Ну, нет, а я с другой стороны свалки прошел. Там ничего, она ни забором, ничем она не огорожена.
Да.
Заходи, кто хочет. Заезжает любой КАМАЗ, любая машина, мусор сбрасывай, кто хочет, пожалуйста.
Хорошо, давайте тогда мы посмотрим сюжет, как выглядит эта свалка, чтобы наш зритель мог увидеть своими глазами, что это за гора, о которой мы много рассказываем сейчас.
Сама свалка, то есть в ней есть какие-то определенные продукты питания, которые гниют. Они, значит, выделяют фильтрат. Это такая смердящая, зловонная, значит, отравляющая экологию жидкость. Вот, собственно, мы ее как раз можем видеть там. И этот фильтрат, он, значит, может проникать в грунтовые воды. То есть когда свалка тяжелеет, он периодически проседает и проникает в грунтовые воды. То есть отравляет здесь окружающую среду катастрофически. Более того, он, значит, это уже, кстати, такие официальные данные, это Росприроднадзор тоже это комментировал, что этот фильтрат, он впадает в реку Пихорка. А река Пихорка частично впадает в Москву-реку. То есть эта проблема, на самом деле, вот не микрорайон, там Павлина, Кучино, Керамик, Фенин. Это проблема, на самом деле, Москвы и вообще всего Подмосковья.
Елена, вот вы живете рядом с действующей свалкой Тарбеева. Вот у вас такие же прелести, да?
Да.
Скажите, а вот люди в деревне, у них есть участок земли, огород, они выращивают овощи, фрукты. Вот это можно есть?
Ну, пытаемся.
Каким образом? Полив идет вот той жидкостью, о которой она рассказывала?
Воду мы привозим, естественно. То есть покупаем воду, причем мы обращались и к нашей администрации, и на Тарбеевскую свалку. То есть, ребят, ну вы испортили воду, но вы можете нам хотя бы стакан установить. Вот сейчас вот про это ключ здоровья, да, эти модные, где воду привозят, а потом оттуда пьют, в общем-то, относительно.
Из земли вы не выкачиваете воду, артезианские колодцы?
Нет, ну мы, естественно, выкачиваем. То есть, ну, колодцы у нас есть, ну, в технических целях используем. То есть, в этом чтобы... году, слава тебе, Господи, дождей у нас хватает, поэтому воды у нас тоже достаточно.
То есть полив грядки – это привозная вода или дождевая?
Дождевая. Большей частью дождевая.
Павел, мы сейчас были героем сюжета, вас не пустили на свалку. Вы пообещали в понедельник, то есть еще вчера, навести мосты с администрацией и получить разрешение. Получили?
Дело в том, что вот обратная связь, так сказать, администрации и конкретно вот этих вот охранников работает плохо. Вот. Сегодня мы можем наблюдать за всем, что происходит на территории свалки, видеокамеры. И, в общем-то, особой нужды туда и на эту большую кучу мусора залазить нету. Вот. Поэтому, так сказать, вопрос решился сам собой. Но принципиальная позиция и нарушение, так сказать, вот этого взаимодействия, он вызывает ряд вопросов. Вы спросили про уровень, на котором должны решаться эти вопросы. Вот на предыдущем заседании министр экологии Александр Борисович Коган нам сообщал, отвечал на вопросы, то, что будут строиться современная инфраструктура по переработке мусора, и то, что эти прекрасные заводы мы будем закупать за границей, и то, что все у нас будет соответствовать нормам. А у меня вот такой вопрос. Если многие годы мы пытались, так сказать, назвать белое черным, а черное белым, а Генеральная прокуратура не видела этих нарушений, то как мы сможем контролировать эти уникальные заводы по переработке мусора? Если тут вопрос очевиден, но не для всех годами, то там-то вообще все будет шито, так сказать, простите. Поэтому я считаю то, что Министерство экологии обязано, в общем-то, не просто, так сказать, контролировать этот вопрос, а создать систему учета мусора. Вот помойного ведра от каждого и на всех цепочках переработки. И только тогда мы просто узнаем цифры реальные этого мусора. Вот откуда они сейчас сообщают нам о этих миллионах тонн? Их просто, это просто серые цифры, никто толком даже не знает. Вот, поэтому эти вопросы освещаются вскользь, и в основном всем рассказывают, насколько эти заводы будут качественные. Я хочу вам сообщить, уважаемые коллеги, то, что уровень технологии, который, так сказать, нам рекламируют, это сегодня люди сортируют этот мусор руками на конвейерах. Вот к этому у меня большие вопросы. То есть где, так сказать, технологии и где сортировка мусора руками? Нам это хотят на сортировочных пунктах построить? Второй вопрос. Сажевые фильтры на этих заводах. Насколько дорого обходится их эксплуатация? Где мы будем закупать комплектующие от этих иностранных заводов? И не получится ли так, как в свою бытность министр Якунин закупал, так сказать, поезда «Сапсан», «Сименс», и теперь мы, в общем-то, покупаем комплектующие в Германии. Что будет с нашей промышленностью? Почему сегодня ученые, которые выходят на площадь Суворова, ходят нищие, униженные, без работы? Где фундаментальная наука? Где долгосрочная стратегия государственная на десятилетия?
Ну, я так понимаю, все эти вопросы были риторические, да? На них как бы пока еще нет ответа. Я просто хочу, мы говорим об этой свалке Кучино, хочу несколько цифр назвать, чтобы люди представляли, что это такое. Вот Росприроднадзор в 2015 году написал, что полигон Кучино способен вместить в себя 1,7 миллиона тонн мусора. По оценкам экспертов, один человек в среднем в год выкидывает 0,5 тонны отходов. То есть примерно столько мусора выкинут 4 миллиона москвичей и жителей Подмосковья за год. Территория 50 гектаров, это примерно 70 футбольных полей. Ну, чтобы представить такую картину. Скажите, а вот после того, как свалка была закрыта, да, вот что нового вы узнали вот из этой истории? Вот что, чего вы не знали раньше? Вот вскрылось что-то новое. Евгений.
Да, по сути, все знал.
То есть вы знали, кому принадлежит эта свалка?
Это все же в интернете написано. ЗАО заготовителю. Так. 98% капитала уходит на Сейшелы. Это все же в интернете, и все это написано было.
То есть те деньги, которые люди платят, налоги и за эксплуатацию?
Да, к сожалению, большая часть денег уходила за границу.
Вы знаете, когда говоришь о вывозе мусора и переработке, его часто упоминается фраза «мусорная мафия». Ей уже чуть ли не детей пугают. Что вот в вашем понимании мусорная мафия, Евгений?
Ну, как еще говорят, мусорные короли, да?
Да, ну вот так. Скажите, что под этим подразумевается?
Ну, это люди, которые просто берут деньги, да, у них открыты счета какие-то там на островах, там, за границей. И вот они налоги, грубо говоря, у нас не платят, и все деньги выводят туда.
Но насколько криминализирована эта структура? То есть это структура, которая связана с там, ворами в законе, с авторитетами? Или это просто чиновники, чиновников так называют членами мусорной мафии?
Ну, скорее всего, не чиновники это. Чиновники, может быть, там некоторые чиновники это покрывают дело как-то. Или
так. Там... А за чиновниками стоят кто? Ну, есть имена, фамилии, или вы просто...
Ну, я так предполагаю.
Да, хорошо. Павел, вы, может, поддержите эту тему? Вам что-то кажется, известно про...
Не то, чтобы известно, связь очевидна. То есть эти вопросы даже контролируют надзорные органы. Если они это не контролируют, значит, есть какой-то интерес. Если они не контролируют это годами, и, в общем-то, дело доходит до президента, то интересы очень высокие. Поэтому, может быть, нам, так сказать, генеральный прокурор даст ответы на эти вопросы.
А можно ремарочку?
Да, пожалуйста, Елена.
Вы спрашивали про экологию, да, вот все те экспертизы, которые проводились на Торбеевском полигоне, да, у нас же все замечательно, у нас замечательная вода, воздух, и все вот те параметры, которые проверяются, они все замечательны.
То есть в моче ребенка ртуть не находят?
Ни в коем случае. Когда мы приглашаем независимые экспертизы, а понимаете, что это, в общем-то, довольно-таки затратно, да, то у нас находят все. И сразу же вопрос, кому выгодно. Ну, на это есть прокуратура, хотя, честно сказать, я очень долго пыталась получить ответ, почему на Торбеевском полигоне снижена санитарная зона. У нас же Торбеевский полигон, в принципе, впихнули между деревнями, которые были еще с 19 века. А санитарную зону снизили только для того, чтобы это было какую-то форму законности приняло. С 500 метров до 30 нормально?
Да, мы как раз, когда подъезжали с обратной стороны этой свалки, и вы нас как раз, Евгений, провели, и даже вот сняли несколько кадров, которые вошли
так
в фильм.
Так вообще по закону разве так можно? Есть же регламент. 500 метров. Если полигон 1-4 класса опасно, то вообще километр должен быть.
Нет, то, что я видел своими глазами, когда
мы
на машине подъезжали,
да,
ну, выбрасывает мусор еще далеко за... начало свалки, и с этим, я так понимаю, особо никто не борется, потому что мусор все прибывает и прибывает. Вот, Лена, а вот в вашем понятии, что такое мусорная мафия?
Ну, люди заинтересованы в том, чтобы это работало, потому что нас хотели успокоить, наша администрация Люберецкого района, и замглавы администрации сказала, ну что вы волнуетесь, у вас не будет мусорной свалки, у вас будет мусоросжигательный завод. На что мы сказали душевное спасибо, потому что у нас санитарные зоны даже для полигона, в общем-то, не выдерживаются. А уж мусоросжигательный завод – это вообще нонсенс. Какой бы он там технологии ни был.
Но говоря о конкретных действующих лицах, вот, например, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, они как-то опубликовали данные, где написано, что 15-летний контракт на вывоз мусора в районах Москвы достался фирме младшего сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря. То есть РБК разбирался, с кем связаны компании, выигравшие за последние несколько лет тендеры в Москве почти на 50 миллиардов рублей. Кто еще из сильных игроков контролирует вывоз и переработку мусора в Москве и Подмосковье? Вот, Павел, вам это известно?
Сейчас, я так понимаю, сталкиваются, так сказать, группы больших интересов. Одни интересанты заинтересованы в лоббировании этих заводов, другие, так сказать, в продолжении там своей вот этой вот серого сбора мусора. В общем-то, кто победит, я не знаю, лишь бы людям было чем дышать.
Лишь бы закон соблюдали хотя бы чуть-чуть.
Вы спросили, что нового мы узнали после этого события. Я узнал нового, то, что в этом вопросе нету ни одного виноватого человека конкретно. Ни среди проверяющих органов, ни среди работников этих несчастных полигонов и так далее. Ни один человек не понес уголовную ответственность. Вот это для меня новость.
Ну вот есть сайт или газета «Наш город железнодорожный», там написано, что после того, как эта история она вышла наружу, я имею в виду закрытие этой свалки, после нескольких дней поиска, значит, корреспонденты установили владельца полигона. Его имя связывают с Балашихинской ОПГ. Неаполитанская мафия тоже зарабатывает на мусоре, чем Балашиха хуже. Источники силовых структур утверждают, что имя тайного владельца сейшельских офшоров Александр Соломатин. Александр Борисович Соломатин и в списках бывших владельцев ЗАО заготовитель номинальной управляющей компании. Вот вам известно это имя?
Там очень много имен всяких, в общем-то, поэтому тут не знаю,
что конкретно там какие Сейшелы или что-то. Проблема сейчас, я считаю, в другом. То, что вот эти деньги, которые там зарабатывались, безумные деньги, в общем-то, задача государства – вернуть их и вложить их в цивилизованную инфраструктуру, высокотехнологичную. Вот это вот, в общем-то, задача, так сказать, по текущей повестке дня, самая актуальная.
Ну вот Евгений только что сказал, что сейчас речь идет, чтобы насыпать грунт и глину, да?
Это оперативное решение вопроса.
Вот, а что будет дальше? Избавиться от метана, да? Правильно? От этих газов?
Ну, газы выкачать с полигона, конечно, надо. Да. Сейчас же они же выходят, и весь город. Вот вчера вонь стояла, позавчера вонь. Ну, люди спать
не могут. А как это делается? Как выкачивается газ? Технология.
Как я читал, как я смотрел, я же не специалист в этом, я в другой сфере работаю. Ну, трубы туда, в тело полигона вставляются.
Так.
Там, не знаю, как они, дырявые, что ли, будут. Сверху специальная установка. Газ оттуда то ли его выкачивают, то ли как-то. И его, он на поверхность полигона как выходит, и там сжигается сразу.
Скажите, Павел, вот вы, мы с вами снимали сюжет, вы показали мне, как вот эта вот огромная гора, да, выделяет жидкость, вот это вот мазут такого черного.
Фильтрат.
Фильтрат.
Да.
Это отвратительного цвета, отвратительного запаха, да? Все это по периметру идет по неким ручейкам, каналам, да?
Ну,
вот куда этот фильтрат уходит? Это же, я так понимаю, ядовитое вещество, которым можно вообще травить человечество.
Вот вы спросили, что будет и с чего начинать по этой помойке. Сегодня до сих пор я не видел результатов экспертизы по этим делам. То есть, чтобы начинать решать проблему, нам нужна экспертиза не местных каких-то лабораторий, а, допустим, государственных институтов, которые дадут свои экспертные заключения, что делать. И сегодня, так сказать, в рабочей карте этот вопрос с большим скрипом проходит. Поэтому сегодня этот фильтрат просто льется там в речку и людям в колодце, а вообще для него должны быть, так сказать, хотя бы минимальная инфраструктура по его сбору, ну, какому-то минимальному снижению токсичности или хотя бы чего-то, хотя бы для людей, чтобы видели. Когда он просто течет и все отравляет вокруг, это же ущерб, ну, я не побоюсь этого слова, на сотни лет.
Ну, Павел, вот вы сейчас говорите правильные вещи, но вот при мне вас не пустили на полигон. Это первое. Второе. Вы член рабочей группы при Общественной палате, да? Вот вы пытались помочь мне привести кого-то из чиновников. У вас же ноль влияния. То есть вы же совершенно формально.
Ну, понятно, то, что мы будем работать с чем есть.
Как вы будете работать? Как вы будете сопротивляться? Как вы будете контролировать этот процесс, если у вас нет ресурсов администрации?
Вот сегодня вчера я созванивался с лабораторией МГУ, института нашего государственного. И я хочу пригласить этих экспертов на рабочую группу, и чтобы они предложили, так сказать, свое предложение по исследованиям. И будем их туда, в общем-то, привлекать. Потому что вопрос гораздо глубже, чем кажется сейчас.
Ну, то есть вы привлечете экспертов,
от которых они не отмахаются уже.
Ну, как они? А перед ним захлопнут дверь. Что вы будете делать?
Ну, будем посредством, так сказать, прессы или что-то еще.
Евгений, вот что можно сделать, когда вот мы видим, что сила влияния Павла минимальна, да? То есть, чтобы привести какую-то...
Ну, к примеру, те же самые эксперты. Через главный ход пройти нельзя, ну, обойди вокруг.
Ну, это будет несколько
незаконно. Речь идет не о главном входе, речь идет об объективности исследования.
Нет, так же если туда не пускают, пожалуйста, вот Пехорка рядом протекает, озеро фильтрата, вот оно не
проникает. Их не пускают к решению, к проектированию вот этого проекта рекультивации. То есть я сейчас, в общем-то...
Ну так тут, естественно, другие люди заинтересованы, которым будут заплачены деньги.
Лена, вот вы видите эту картину, в общем-то, она пессимистичная, да? То есть...
Нет, я вот не понимаю, почему нельзя с каждого полигона, где вот хранятся сейчас твердо бытовые отходы, изначально сразу же брать деньги на рекультивацию и откладывать это все дело в государственный бюджет. Почему нельзя действительно привлекать специалистов к этому? Да, я понимаю, вопрос финансовый. Но, ребята, это здоровье, здоровье наших детей, здоровье нашей нации. Все-таки можно подумать не о собственном кармане, да?
Вы тоже говорите правильные вещи. Да, и это все-таки больше похоже на красивые слова. В жизни все по-другому. Но меня поразило то, что вот когда я проезжал в субботу по Балашихе, то у меня были гиды, которые рассказывали, что город Балашиха – это частично такая зона, скажем, ответственности силовых структур, в том числе ФСБ. Там есть специальные детские сады для сотрудников ФСБ, есть жилые кварталы, микрорайоны, где живут ФСБшники. Там же есть и военная часть, да, или, скажем, военные городки, где живут и работают чекисты. Почему чекисты молчат? Вот я задавался этим вопросом. Вот вы же могли бы привлечь их, они же там живут, они нюхают это, их этим воздухом питается семья, дети, грудные дети. Почему вот это, тут нет движения? У вас есть объяснение этого?
Может, принюхались просто, не знаю.
Да нет, здесь может быть и давление сверху в том числе.
Конечно, но если сейчас вот ФСБшник начнет что-то там говорить, ну, он работы лишится.
То есть ФСБшник лишится работы, если даже будет говорить об экологии?
Ну, а что тут возникаешь-то?
Я должен признаться...
Мне кажется, это так.
Я должен признаться, говорил с одной женщиной, юной леди, которая дочь полковника ФСБ, спросила, почему ваш папа, обладая таким ресурсом, все-таки чекисты у нас сегодня впереди планеты всей, да, в России, почему он не может повлиять на ситуацию, на что она сказала, ему не положено. То есть ФСБ не может возглавить акции протеста, потому что он там не может светиться, не может об этом говорить громко, ему не позволяет это его служебная, значит, должность или присяга.
Сразу
нет, или если, извините, вот если берем полицию, да, закон о полиции, где они не могут участвовать в организации митингов.
Ну хорошо, если они не могут это делать публично, могут это делать...
Инкогнито?
Инкогнито, за кадром.
Опять заходим с тыла, да? Как обычно. Да нет, это надо решать действительно на уровне государства. Нужно строить мусороперерабатывающие, мусоросжигатели, но с соблюдением тех норм, которые должны быть, с соблюдением той санитарной зоны. Вы поверьте, если бы Кучинская свалка, Тарбиевская свалка находились в 20 километрах от населенных пунктов, у нас бы сейчас проблемы бы не было.
Сколько метров от ближайшего дома до свалки в Тарбиево?
40 метров.
40 метров, да? То есть 40 метров мусор и огород.
И огород. Плюс ко всему, вот эта вот стена, которую якобы рекультивировали часть Тарбиевского полигона, она практически над дорогой. Ждем сели и оползней.
Но вы, ваши коллеги, товарищи, вы пытаетесь, так же, как и жители Балашихи, закрыть свалку в Тарбиево? Или, ну, или вы хотите хотя бы установить правила игры и ограничить его с мусором?
Ну, естественно, мы не хотим, чтобы у нас мусор добавлялся. Плюс ко всему, Тарбиевский полигон должен работать с 6 часов утра до 22 вечера. Мы хотя бы это пытаемся сделать. Но, естественно, конечно, цель-то закрыть. Потому что соблюдения санитарных норм нет никаких. Там как ни копни, нарушение законности.
Но вы ждете следующего телеэфира с президентом, чтобы дозвониться до него?
Да нет, мы не ждем следующего телеэфира с президентом. Мы пытаемся каким-то образом воздействовать на наши органы власти, на местную прокуратуру. Я понимаю, что мы как пони, которые по кругу бегают. Да? Генеральная прокуратура, прокуратура Московской области, Люберецкая прокуратура, президент Воробьев, Ружицкий. Мы же пишем во все инстанции, я говорю, все телеэфиры, пожалуйста, используем те же социальные сети. По максимуму пытаемся привлечь общественность, поднять эту проблему.
Я хотел бы вот зачитать некоторые факты, некоторые данные, которые привел руководитель Greenpeace России Дмитрий Артамонов. Если вы сжигаете 100 килограммов мусора, у вас образуется 30 килограммов золы. Она токсичнее и опаснее, чем мусор, потому что в ней содержатся диоксины, тяжелые металлы, продукты сжигания. Эту золу надо хранить на специальных полигонах, нужно полностью избежать ее контакта с почвой, с водами. Это то, что называется полигоном опасных отходов. По факту этого делать, конечно же, не будут. То есть этот метод не будет использоваться. Вот, Павел, скажите, что сейчас самое важное вот, в процессе рекультивации полигонов Тарбиева? Вот на что надо больше всего обратить внимание?
Вы так прям сказали, уже рекультивация полигонов Тарбиева.
Ну, это красивое слово. Вы же пользуетесь красивыми словами? Вот я тоже им пользуюсь.
Это Кучина, мы пока еще не рекультивируемся.
Я не знаю, на каких важных моментах остановиться. Я считаю то, что надо отстранить местных контролирующие органы, кто делает проекты, кто делает лабораторию и прочее. И пусть профильные институты, фундаментальные, сделают качественный анализ и подойдут к этому со своим уровнем вопроса. И общественный контроль должен быть в этих моментах. Вот тогда, может быть, что-то получится. А параллельно с этим обязательно прокурорский надзор. Ведь в чем сейчас проблема? Проблема в том, что все ведомства разрознены. Министерство экологии, прокуратура, это то. И все друг на друга очень легко. Когда будет конкретно отвечать министр федеральный за этот вопрос, и все, и больше никто. И его будет какие-то там ответственность, тогда, может быть, мы эту золу увидим. Но Если мы будем мониторить мусор, то мы понимаем, то, что мы за год собрали там столько-то миллионов тонн, значит, у нас должен быть столько-то тонн золы. И мы должны ее увидеть и проконтролировать. А без современной системы учета мусора мы ничего не построим, я глубоко убежден.
Вы знаете, вот в этой истории все равно главный герой президент России Владимир Путин. Да, он волевым решением закрыл эту свалку. Елена, на ваш взгляд, вот он в глазах населения стал еще больше положительным героем, таким волшебником? Или люди прекрасно понимают, что ну, это вот такая
ну, все свалки, к сожалению, по стране волевым решением не закроешь. А потом, честно сказать, для жителей даже Балашихинского района закрыть одну свалку и в 6 километрах от нее оставить другую, не менее проблемную, скажем так, Торбеевскую, какое-то такое-то половинчатое решение, на мой взгляд. Хотя, я честно сказать, я рада за жителей Балашихи, я рада за то, что им удалось что-то, чего-то добиться. И дай бог, чтобы не только сверху стукнули, и наши чиновники начали шевелиться.
Но вот на митинге в субботу вышел Анатолий Баташов, да, активист, да, который ну, такие оды пел главе государства, телеканалу, что спасибо за счастливое детство, что молодец президент, он закрыл свалку. Вот, вот в таких акциях президент добавляет себе голоса, как вы считаете, Елена? Или люди прекрасно понимают, что это вот только такая минутная слабость главы государства сделает добро? И на этом все закончится.
Нет, это не минутная слабость, но, к большому сожалению, это не решает проблемы в целом в государстве.
Вы митингуете, пикеты, выходите на пикеты, какая-то есть какое-то гражданское сопротивление у жителей окрестностей Торбеева? Или вы только отделываетесь письмами?
Нет, естественно. Мы...
То есть вам разрешает власть выходить на пикеты?
Ну, она еще и говорит о том, что она нам будет помогать. Правда, это разовая акция была помощи. А выходим на пикеты, сами боремся. У нас активистов чуть ли машинами не сбивают. Есть, я говорю, есть ролики в интернетах, у этого все. Сами сотрудники, те, которые сидят на КПП, которые не дают возможности, да, проходить на территорию свалки, там еще что-то, обращались, ребята, это ваша работа, контролировать, какие машины идут, с договорами, без договоров. Но вы же понимаете, машина, которая идет без договора, да, ранее заключенного, она платит по факту. Но это деньги, ребят. Мы все упираемся в финансы.
Но, с другой стороны, надо признать, что деньги, которые зарабатывает эта свалка, теоретически там или практически, она поступает в бюджет Балашихи. То есть это то, что все-таки зарабатывает город. Или это не так, Павел?
Сколько процентов от того, что...
То есть это небольшие деньги.
Тоже министр Коган сказал, что у нас в серой зоне в лучшем случае 80% всех отходов. В лучшем случае. А значит, это еще надо разделить. Итого получается, я не знаю. Поэтому тут никаких, так сказать, прозрачных схемах речи просто не может идти.
А потом, как же плачутся руководители полигонов о том, что им жить практически не на что. Потому что у них мизерные доходы.
У руководителей полигонов? Да, это вот те, с кем мы общались с Павлом в этом сюжете?
Нет, это вот я вам могу про Торбеевский полигон
сказать. Расскажите.
Ну, буквально руководители полигона на встрече с общественностью, когда им задали вопрос, что у вас ну, хороший финансовый поток. Они говорят, что вы что?
Евгений,
мы бедные и несчастные.
Евгений, одна из идей озвучивалась на митинге. Вы, кстати, о ней тоже говорили. О сортировке отходов бытовых. Да? Насколько эта тема актуальна? И можно ли вообще в Подмосковье или вообще в частности России сделать так, как за рубежом, за границей? Вообще люди к этому готовы? Вы же психологии знаете, жители, которые, кстати, страдают от этого запаха, зловония.
Да, да. Ну, люди, может, поначалу будет казаться, это очень сложно. Иметь дома 3 пакетика, к примеру, да, куда мусор сортировать. Но все же со временем, как бы, утром привыкли чистить зубы, да, перед сном привыкли зубы чистить, там, руки мыть. Войдет это все привычку, люди начнут сортировать, и подсознательно у них сложится такое вот мнение, мышление, да, что большой кучи мусора около их дома не будет. Они зловящие такую вонь чувствовать уже не будут. Вполне это все реально. И то надо есть... строить мусороперерабатывающие заводы, думаю, тоже вполне реально.
Но вы считаете, что надо что делать? Вести какую-то пропагандистскую работу в этом направлении или просто выставить три бака на улице, и люди уже будут кидать...
Ну, почему? В Москве же уже есть такое. В Питере есть переработка мусора. Сколько там? Четыре бака стоит, по-моему, да? Люди в парках московских тоже есть.
Я живу в районе аэропорта, у меня не стоят баки. То есть стоит один бак для всего.
Ну, у меня тоже во дворе один большой контейнер стоит, и туда мы все сбрасываем. Тоже есть. Ну,
Павел, вы хотите по поводу сортировки что-то добавить?
Мне кажется, просто тут очевидным, так сказать, задача Министерства экологии внести программу по дотациям, вот именно денежному стимулированию людей, где они возьмут, допустим, 5-литровую бутылку с батареечками и получат за них хоть 100 рублевку. Вот такой элементарный минимум, экологический ущерб можно вычислить от этой 5-литровой бутылки батареек, а эта 100-рублевка решит все вопросы, условно. То есть те же дети просто с пола поднимут и положат.
Как в советское время было.
И так далее.
Мы же бутылки стеклянные собирали.
Но государственная программа должна быть вот именно комплексная. И учет в первую очередь отходов. Вот об этом мало говорится. Сегодня технологии позволяют учитывать все. GPS-датчики на мусоровозах. Там на всех этапах переработки. Понимаете? А мы сегодня по предложениям будем сортировать мусор руками. Мне стыдно смотреть это, когда люди сортируют мусор руками.
Но на мусоре же зарабатываются гигантские деньги. Может ли население на этом что-то заработать, на ваш взгляд?
Ну, заработает, это даст, в общем-то, такой эффект долгосрочный, когда и население начнет экономить на своем здоровье, когда просто перестанут умирать от онкологии или хотя бы меньше будут умирать.
Мы раньше вот принимали, вот вы упомянули советское время, принимали тару. Вы, наверное, Елена, тоже, может быть, помните.
Сдавали макулатуру.
Вот, сдавали бутылки по 10 или 20 копеек. И, в общем, если человек, семья пьющая, то сдавали тару ящиками, там раз в месяц или в два месяца. Ну, по крайней мере, я жил в общежитии в ГИКа, там у нас мешками вывозили эту тару там раз в два месяца. И это была приличная добавка к стипендии. Вот, сейчас я этого картины практически не вижу. Вот. А какие самые опасные вот продукты, которые вот нарушают экологический баланс, на ваш взгляд, вот из того, что мы бросаем в мусорное ведро?
Те же самые лампочки, градусники. Те же самые батарейки. Ну, их надо выбрасывать, их не надо, их надо специальные пункты сдавать.
И они не подвергаются утилизации, то есть их надо вывозить и куда-то там далеко-далеко закапывать?
Не надо закапывать ни в коем случае.
Может переработать, конечно, все это может, зачем закапывать.
По тяжелым вот этим вот упаковкам, если государство, допустим, ведет акциз на труднопереработываемую упаковку, а на, так сказать, экологическую упаковку будет делать какие-то там преференции производственникам, ну, дело пойдет в гору, очевидно. Но невозможно в рамках какого-то, вот, допустим, областного министерства это все сфокусировать. Это должен быть заказ Академии наук, понимаете, на это. И тогда будет структурная работа, многолетняя. Только в этом случае будут какие-то успехи.
Скажите, а вот фигура Андрея Воробьева, да, губернатора, который уже там больше 2 или 3 лет рулит областью, может, Подмосковьем. Скажите, а какого к нему отношения? Вот понятно, что мэр Балашихи там тихо ушел, да? Без скандала. А вот Андрей Воробьев, на ваш взгляд, это человек, который заинтересован, чтобы экологическая ситуация как-то стала лучше, или у него есть как бы свои какие-то люди, свои то правило игры, которое он соблюдает? Надо угодить интересы бизнеса, интересы той мусорной мафии, о которой мы немножко поговорили. То есть он работает на кого, на ваш взгляд?
Я думаю, то, что в каком-то электоральном цикле, в общем-то, он заинтересован, разумеется, в благополучии. Но его полномочия, может быть, регион сложный, Московская область. Проблема ТБО стоит более чем остро. И поэтому тут, в общем-то, его, так сказать, политическая мудрость, может быть, что-то даст нам. Надеемся на него, в конце концов. Другого нет, губернатора.
А потом и наследство досталось-то, в общем-то, тяжелое.
Наследство от кого?
От предыдущих правил.
Но предыдущий у нас короткое время был Сергей Шойгу.
Ну, это очень короткое время.
А до этого
наши
был...
вот, по-моему, при Громове.
Генерал
Если
Громов.
Если не при Тяжлове. Торбеевская свалка.
Но Тяжлов, по-моему, еще из советской эпохи.
Ну, вот я говорю, наша же свалка образовалась, скажем так, узаконилась в 93-м году.
Евгений, вы один из организаторов этой акции, этого митинга в субботу, да? Вот скажите, в Балашихе проживает там плюс-минус 1 000 000 человек. 150 человек, которые пришли, но это же вообще ничто.
Ну, к сожалению, да. Большинство жителей, наверное, были это дети войны и Старбеева, которые пришли. Почему-то искучено.
Что значит дети войны?
Ну, такая организация есть.
Так, расскажите.
Ну, туда, там вот бабушки, дедушки там есть, вот, которые, если вы заметили, на митинге их было как бы большее количество, да, вот их тоже мы пригласили, чтобы они тоже пришли и нас поддержали. Жители Кочина, вот они сейчас думают, полигон закрыт, да, вот мы этого добились, все, уже больше делать ничего не надо. Но на полигоне все гниет, органика это гниет.
То есть раньше на митинги приходили людей больше?
Да.
То есть не 150 человек, больше. А 155?
Да, когда встреча с телеканалами была, людей, ну, больше намного
ну,
было.
Ну, сколько больше?
Человек 300 было. Может,
300 на миллионный город? Что, где катастрофическая экологическая ситуация?
Мы не будем сравнивать. Балашиха, как бы она пускай сама собой остается, а город железнодорожный – это сам собой. Балашиха, она там, им ничего не воняет, они ничего не нюхают.
Вот то, что где мы были, это Дом культуры Савина, это и есть же бывший город железнодорожный.
Почему?
Ну, он же вошел в Балашиху, в округ, или ну, нет?
Да, все правильно.
Он, правильно я говорю?
Это городской округ железнодорожный.
Савина как бы ну, подальше находится этой проблемы. Как бы. Ну, это можно сказать, грубо говоря, то бывший город железнодорожный.
Я с вами соглашусь, она находится в эпицентре проблемы. И, так сказать, на помойке, эти помойки, они обошли каскадом город. Вот в чем дело. Поэтому Савинский район, и как раз-таки вдоль речки, вот этой Савинки, там вообще стихийная помойка была многолетняя.
И мы сейчас так же говорим про полигон Кучина, который...
Нет, мы сейчас говорим о том, что каскад этих помоек обходит город. И всю, так сказать, вот эту городскую агломерацию. И в том числе вот эти вот населенные пункты, которые чуть-чуть вдали. Потому что самое удобное место для того, чтобы подальше. И сегодня, я так понимаю, городские чиновники занимаются вот этим мусорным ведром, друг друга подпихивая и отпихиваясь от нее. Поэтому они, в общем-то, тяжелая ситуация, но... Пусть решают, так сказать, вопрос.
Елена, а ваши акции протеста, когда проходят, или митинги, тоже приходят 100 человек или больше?
Нет. У нас бывает гораздо больше людей. Но у нас-то проблему еще не сняли.
Ну вот поэтому
правильно?
У вас больше.
Сказал Евгений, закрыли, все.
У вас закроют полигон, тоже сам будет,
тоже
как у нас. Люди, придите, рекультивация срочно нужна. Все, полигон закрыт, что я приду туда?
Зачем?
Вот, я раздал, ну, в общем, мои тоже активисты, мы раздали 8000 листовок. Приглашали на полигон, около электричек раздавали, объявления клеили. Ну, пришло, кот наплакал у людей.
У вас есть какое-то объяснение, почему людей мало приходит на акции?
Ну, люди, в общем-то, заняты своими делами, разумеется. И, в общем-то,
так
может
это
быть...
был выходной день вообще?
Нет, тут ну, лето объяснение, еще. Мне кажется, простое. То, что когда, вот, допустим, к жителям Ручной эта помойка подошла вплотную. И буквально к балконам этих людей несчастных она подошла. Тогда они выходят. А когда они где-то там далеко... Никто ничего не понимает, где-то там что-то происходит, и бог с ним. В общем-то, конечно, это личная ответственность. Больше того, нам деваться некуда. Мы никуда не собираемся уходить, мы должны добиваться, так сказать, решения этих вопросов, и ходить туда, и присутствовать, и водить этих чиновников прямо за ручку, то, что вот здесь вот решите, и вот это сделайте, и требовать от них.
Но, к сожалению, вот, например, на мой телефонный номер уже никто не отвечает из чиновников.
А вы приходите туда, ну, мы идем туда, в эту общественную палату.
Скажите, вот прошло 10 дней с того момента, как закрыли свалку в Кучино. Но хоть чуть-чуть экологическая ситуация исправилась или это пока незаметно?
В городе настолько сложная экологическая обстановка, то что этот полигон – это просто, так сказать, вишенка на торте. А, так сказать, асфальтный завод. Заводы по сжиганию мусора, может быть, кого-то там удивляет или так далее. И стихийные такие архаичные помойки вокруг прибавляют, в общем-то. Мы сейчас из посредством СМИ только, в общем-то, узнаем больше. Чем дальше, тем больше мы только узнаем о том, в каком, так сказать, на какой помойке мы все живем. Поэтому я не знаю, так сказать, что будет дальше. Но вот эти вот помойки, которые сейчас, это уже чересчур. Для того, для города.
Ну, вы знаете, я целый день практически провел в Балашихе, вот на отдельных участках там стоит такая вонь, и люди, и дети бегают, рынок работает. И я вам должен сказать, конечно, это невыносимый запах, и как живут люди, мне, конечно, сложно понять. Мы завершаем нашу программу «Грани времени». В ней принимали участие жители и гражданские активисты Балашихи и Люберецкого района Павел Степанец, Евгений Герасименко.
Нет, Евгений Ващенко.
Евгений, простите, да, Ващенко, Елена Гаврилова. В студии работал Мумин Шакиров. Всего доброго, до свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.